А вы знаете, что такое права детей? На что же дети имеют право, а на что не имеют? И вообще, зачем им отдельно выделять специальные права? Мы разобрались в этих вопросах. Мы — это я, Эльдар Кудайбергенов, подкастер, и UNFPA. Это фонд ООН в области народонаселения. А это эпизод подкаста «Осознанный отец», посвященный правам детей.
Меня зовут Кармурзин Алиби. Я являюсь национальным консультантом ЮНИСЕФ по инклюзивному обществу. Непосредственно занимаюсь вот правами детей и развитием инклюзии в рамках деятельности ЮНИСЕФ.
И мы с вами сегодня будем обсуждать тему о правах детей. Вообще, давайте разберемся, просто чтобы понимать хотя бы, что это вообще такое и как его соблюдать.
Права человека, права детей – это такие вещи фундаментальные и для многих из нас кажутся базовыми, которые мы понимаем с самого начала, с самого рождения. Знаем, что у нас есть там право на жизнь, право на имя, право на гражданство, и, казалось бы, зачем это выводить в какой-то отдельный документ, который еще ратифицирует там больше там 170 стран. Но на самом деле это не так. То есть если мы с этим не сталкиваемся, это не значит, что нарушений прав нету. История зарождения прав детей берет свое начало от прав человека. Была вот принята большая всеобщая декларация прав человека 10 декабря 1948 года. Она плавно перетекла в другие документы Организации Объединенных Наций. И сейчас основной документ, на который мы опираемся, это вот Конвенция о правах ребенка, которая была ратифицирована более чем 170 странами. В 1989 году 20 ноября была принята резолюция по Конвенции о правах ребенка. И уже в сентябре 1990 года она обрела юридический статус.
Так. Давайте тогда сразу такой ликбез, да, сделаем. Что такое декларация, что такое конвенция и как они связаны?
Да, тогда немножечко обратно про историю. До всеобщей декларации прав человека были попытки создать документ, который бы декларировал именно права детей, права ребенка. И соответствующая декларация появилась впервые в Женеве еще в 1924 году. Но это была декларация. Чем отличается вот конвенция, да, от декларации? Та конвенция, которая есть у нас сейчас, она имеет абсолютный юридический статус. Если страна ратифицировала этот документ, они обязаны ему подчиняться, они обязаны стараться соответствовать, и любое несоответствие будет нарушением юридического международного документа, конвенции. А декларация же – это скорее сбор принципов, к которым хотелось бы, чтобы другие стремились. Вот. Этим отличалась Женевская декларация прав ребенка. А позднее была декларация, принятая также вот Генеральной Ассамблеей ООН, там, в 59-м году декларация прав ребенка, которая содержала в себе 10 принципов. Вот это был абсолютно тот документ, к которому, наверное, хотели бы, чтобы страны стремились, ему соответствовали, люди читали и придерживались этих принципов. При этом юридической силы так таковой у него не было.
Ага. Потом, значит, приняли конвенцию, которая имеет абсолютную юридическую силу.
Да, абсолютно. Республика Казахстан в том числе ратифицировала соответствующий документ. Конвенция выставляет требования определенные и к правительствам, и к семьям, и к родителям. И если страна ее приняла, то мы, конечно, должны ее придерживаться. Но тоже интересный момент с декларацией. Конвенцию могут подписывать, ратифицировать страны-участники Организации ООН. Но вот декларация, которая была принята Генеральной Ассамблеей еще в 59-м году, она была достаточно хороша, и у нее была такая юридическая лазейка, так как это декларация, ее могут принять не только страны-участники ООН, в том числе вот Святой Престол приняли 10 принципов.
Ратификация – это значит, что этот документ имеет такую же юридическую силу, если даже не выше, чем даже наши законы в Казахстане.
Правильно, международное право главенствует.
Что обычно подразумевается под словами «права ребенка»?
Ну, права ребенка – это такой большой блок, регламентирующий обязательные права, свободы, регламентирующие действия правительства, чиновников, семей и в целом всех людей, как взаимодействовать с другими людьми. То есть есть какие-то базисные принципы, которые мы не должны нарушать. В первую очередь, конечно, ребенок обладает всеми базовыми правами человека, ну и в силу особенностей его возраста, его уровня мышления, для него выделяют отдельные права. У ребенка не появляется новых прав с течением возраста. Если он попадает под первую статью Конвенции о правах детей, первая статья регламентирует, кто такой ребенок. Ребенок – это тот человек, кто не достиг 18 лет. И вот если человек попадает в эту возрастную категорию до 18 лет, он сразу же попадает под действие всей Конвенции. С самого рождения у него есть все права, закрепленные вот международным документом. Его защищает международное сообщество, равно как и страна, ратифицировавшая этот документ.
Вы встречались с ошибочным пониманием смысла вот словосочетания «права ребенка», когда люди неправильно понимали?
Да, это хороший вопрос. Многие люди до сих пор зачастую думают, что права ребенка – это вот только-только базис, да, там право на жизнь, вот ты живешь и как бы молодец, да? Но в правах ребенка в рамках нашей же конвенции закреплено более широкое представление тех вот безусловных прав, которые закрепляются за ребенком с момента его рождения по факту его жизни. Мы часто можем видеть какое-то жестокое, неподобающее отношение. И даже в конвенции настолько продумано, настолько идеально выточено, что там прописаны в одной из статей отсутствие должного внимания к ребенку – это уже нарушение его прав, чем зачастую, конечно, грешат в мире.
Просто некоторые родители как-то негативно воспринимают вот это вот, какие-то права нужно, да, какие нужны права, вот я кормлю, вот я как бы воспитываю, да, и на этом нормально.
Да, не говоря уже о том, что эта конвенция закрепляет право ребенка свободно выражать свои взгляды, свои мысли, мнения, независимо от их возраста.
Это их законное право, как бы, да, если они не согласны с родителями, да?
Абсолютно.
Сказать, что они не согласны, и, в принципе, они имеют на это право, как любой другой взрослый человек.
Первый принцип, который красной линией проходит и через конвенцию, и через декларацию, вот в декларации говорится, что все настоящие права, указанные в данной декларации, должны признаваться за всеми детьми без исключений. То есть независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений. По праву рождения каждый должен обладать всеми этими правами. Второй принцип гласит, что закон и другие средства обеспечивают особую, специальную защиту и максимально благоприятные условия для того, чтобы ребенок развивался физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путем в условиях свободы и личного достоинства.
Никоим образом не ограничиваясь, если он хочет там куда-то сходить, чему-то учиться, да, или там... Это вот в отношении буллинга то же самое иногда встречается, да, в таких учреждениях и вообще даже в нашем обществе, да, и это все недозволительно.
Абсолютно.
Хорошо, давайте перейдем к третьему принципу.
Третий принцип, наверное, самый простой. Ребенку должно принадлежать с его рождения право на имя и гражданство. Ну, нам кажется это абсолютно чем-то естественным, но право на его имя – это такая же безусловная вещь, как и право на жизнь. Это возможность его самоидентификации. Ну и также гражданство. Если он родился, здесь он вправе законом закреплено, он должен получить гражданство.
Получается, ребенок не может быть без имени, лишиться имени, также и гражданства. Он не может быть по факту рождения без гражданства или же лишиться гражданства, да?
Это право декларирует, закрепляет за ним право получения имени и гражданства с момента его рождения. А, как я уже сказал, вот Декларация прав ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 года, содержит в себе 10 основных принципов. Эти 10 принципов более глубоко, более детально и более шире как бы расшиты и расписаны в Конвенции о правах детей, о правах ребенка, которая вот была принята в 1989 году. Однако, если вот пробежаться по этим 10 принципам, они начинаются с того, что каждый ребенок, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических убеждений, происхождения, имущественного положения, обладает всеми правами, которые закрепляются в настоящей декларации. Второй принцип, он говорит о том, что за ребенком законом и любыми иными средствами должна быть закреплена специальная защита и предоставлена возможность развиваться физически, умственно, нравственно, духовно в условиях свободы и достоинства. Третий принцип говорит о том, что за ребенком закреплено его имя и гражданство с момента рождения. Четвертый принцип гласит, что ребенок может пользоваться всеми благами социального обеспечения. Именно социального обеспечения, которое обеспечивает ему вот здоровый рост и развитие. В пятом принципе немного уже начинается какая-то вот такая форма инклюзии. Если ребенок родился неполноценным в физическом, психическом, социальном отношении, за ним должны закрепляться специальные режимы, предоставляться вот как бы наравне со всеми образования, ну и соответствующая забота ввиду его особого состояния, его особых потребностей. Шестой принцип очень интересный сам по себе, потому что, наверное, не так часто встречается в каких-то международных крупных документах такое слово, но за ребенком в декларации закрепляется, что для его гармоничного развития ребенок нуждается в любви и понимании. Это закреплено в декларации прав детей.
Это очень интересный пункт.
Да, он в принципе так и гласит, вот я мог бы его озвучить. Ребенок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей. И во всяком случае в атмосфере любви, моральной, материальной обеспеченности.
Это да, круто.
Также этот принцип действует, если ребенок не живет в семье, если есть какие-то специальные органы опеки, которые несут за него ответственность, они несут обязанность осуществлять особую заботу о них.
Угу.
По возможности предоставить такую родительскую любовь. И это закреплено также вот в шестом принципе. Седьмой принцип закрепляет за детьми право на получение образования. И оно обязательно должно быть бесплатным. И на начальных стадиях, вот вплоть до среднего, государство обязано способствовать всеми своими усилиями, чтобы он получил образование в самой лучшей его форме. Восьмой принцип, он очень короткий. Ребенок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает защиту и помощь. Этот принцип не везде придерживается, но потому что на самом деле, если смотреть чуть глубже, у детей проблемы возникают в большей степени от действий взрослых.
Угу.
И поэтому, например, хорошая такая метафора с тем, как мы надеваем вот кислородные маски в случае ЧС в самолете. принцип гласит, что сначала кислородную маску должен надеть родитель. И потом родитель надевает на ребенка, потому что родитель несет за ребенка ответственность, и он должен быть как бы жив-здоров, дееспособен. Да, девятый принцип защищает ребенка от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации. То есть, может быть, мы сейчас сталкиваемся с этим значительно меньше, но в период того же там, коронавируса процент жестокого обращения с детьми в семьях увеличился. И вот в декларации это не регламентируется, но в конвенции есть пункт, который подробно расшивает, что такое жестокое обращение. Жестокое обращение – это не обязательно применение физического насилия к ребенку. Это не обязательно там побил, там поставил в угол или там накричал.
Угу.
Есть формы более агрессивные и более жесткие. Наверное, не совсем корректно с моей стороны сравнивать, но я вот абсолютно так считаю, что психологическое насилие, которым подвергаются дети посредством там угроз со стороны родителей, может быть, агрессивного молчания или что-то
игнорирование.
Такое. Игнорирование, да. Может быть, где-то обесценивание их достижений приводит к намного более страшным последствиям, когда этот ребенок вырастает и остается у многих травмой. Я думаю, что каждый из людей на Земле имеет какие-то вот психологические особенности, которые он несет именно из детства. И дети в этом плане наиболее уязвимая категория для такого рода насилия, что не может не тревожить.
По поводу эксплуатации у меня есть один вопрос такой. Сейчас, да, этого меньше, да, детское рабство, детский труд, он намного уменьшился, но в мире он не искоренен, да. Во многих странах есть примеры, когда прям детей заставляют работать на опасных местах, и, в принципе, их права там не соблюдаются, да, им там платят маленькую зарплату, заставляют перерабатывать, они не учатся, да. Но если вернуться к казахстанским реалиям, бывает такое, что в семьях по нескольку детей.
Да.
И когда ребенку исполняется, допустим, 10-12 лет, рождается еще один ребенок в семье, и этого 12-летнего ребенка заставляют ухаживать за вот этим малышом, да, говоря тем, что я там работаю, или там я устал после работы, вот ты смотри, это же твой братишка, это твоя там сестренка, да, вот в этом плане. Как вы думаете, это может считаться вот эксплуатацией детского труда?
В целом здесь это, безусловно, является формой эксплуатации. Я думаю, что, ну как, не я думаю, конвенция полностью поддерживает наше представление о том, что это неправильно. Если это происходит не по личной воле ребенка, это нарушение его прав. Хорошо, ну и вот заключительный принцип, десятый принцип декларации регламентирует, что ребенок должен ограждаться от любых практик, которые поощряют расовую, религиозную или иную форму дискриминации. То есть десятый принцип закрепляет документально, что ребенок должен воспитываться в духе терпимости, взаимопонимания, мира, братства и в полном сознании, что все его способности и энергия должны посвящаться как бы служению на пользу других людей. Этот пункт, он очень интересный сам по себе, что они еще в 59-м году закрепили, что ребенок должен воспитываться вот в духе там, дружбы между народами, да, независимо от того, там, находятся ли народы в состоянии войны. Вот как мы можем, например, в последнее время наблюдать, что какие-то локальные конфликты, которые длятся между народами многие-многие годы, то в активной фазе, то в латентной форме, вызывают у детей уже от первого их сознательного какого-то действия ненависть к другому народу, с кем конфликтует его страна. При этом это всегда же вопрос политиков. А десятый принцип закрепляет, что ребенок должен расти, должен развиваться в условиях терпимости и дружбы.
То есть иногда вот мы, осознавая или не осознавая, нарушаем вот этот десятый принцип.
Да, да, конечно. Вот зеркальные нейроны у детей работают так, что если их там родитель бронится или что-то делает, его можно хоть 100 раз чему-то новому обучать. Но если он видит, если у него в голове это отзеркалилось, то во многом его представление мира будет сформировано представлением, которое имеют его родители. Поэтому здесь ответственность перед родителем, перед опекунами в том, чтобы прослеживать эти моменты и ни в коем случае не дать развиться самому негативному в нас, в этих детях.
Да, очень много, казалось бы, очевидной, но очень полезной и новой информации. Я вам предлагаю на этом моменте нажать на паузу. Временно. В следующих эпизодах мы продолжим изучение этих вопросов. Если вы хотите самостоятельно расширить свои знания о правах детей, все нужные ссылки в описании эпизода. 2020 год заканчивается. Я подвожу итоги по подкасту. Мне очень интересно узнать ваше мнение о подкасте «Осознанный отец». Это для годового отчета. Я буду очень благодарен вашей оценке в 5 звезд и отзыв в приложении Apple Podcasts. Огромное спасибо людям, которые уже оставили свои оценки и отзывы. Я прочитал все отзывы и увидел все оценки. Пожалуйста, продолжайте оценивать и оставлять отзывы. Это очень важно для того, чтобы этот подкаст узнали другие люди. Ну и в целом, чтобы быть с вами на связи. На этом все. Я Эльдар Кутайбергенов, а это был подкаст «Осознанный отец», который создан по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан и при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения. До связи!